Наше упование, Ты наше спасение, Ты солнце божественной любви, которую Отец Небесный даровал нам грешным и недостойным. За преступления людей, за грехи наши, Ты взошел на Голгофу и принес всего себя в искупительную жертву Отцу Небесному. Прости нас заблудших, помилуй нас падших, сподоби нас, Господи, непоколебимо идти за Тобой по евангельским стезям Твоего спасительного учения, как шли за Тобой Твои преданные и возлюбленные ученики. Сподоби нас, Боже, сидеть у ног Твоих, как сидела Мария, сестра Лазаря, и внимала верующим и любящим сердцем Твои божественные слова. Дай нам, Господи, испить вместе с самарянкой живой воды из Твоего божественного колодца. Очисти нас, Боже, от преступлений наших, как грешница у ног Твоих очистилась от грехов своих. Исцели наши сердца и души, как исцелил Ты, Господи, кровоточивую женщину, слугу сотника, дочь Хананиинки и многих других больных душой и телом. Открой нам ум познанию Твоего спасительного учения, как открыл Ты, Господи, умы и сердца апостолам в познании истины. Сподоби нас познать Твою божественную истину, чтобы сделаться нам свободными от мудрости мира сего. Господи, Господи, Ты божественная соль, осоли нас Твоим благодатным учением и сохрани нас от нравственного разложения. Ты свет небесный, просвети наши умы и сердца светом разума Твоего. Ты источник благодати, дай нам благодатных сил непоколебимо стоять в Твоем учении, во всем исполнять Твою святую волю, носить в сердцах Твой божественный образ и любить Тебя всей душой, всем помышлением, всем своим существом. Уже над грешным страждущим миром загорелась чудесная Вифлеемская звезда, возвестившая рождение Мессии. Уже в тиши Назарета зрело избавление мира. Уже Христос стоял у порога своего выхода на общественные служения. Но силы зла продолжали противиться божественному замыслу о человеке. Они зорко следили за Иисусом Назарянином, сыном Святой Девы Марии, стараясь угадать в нем ожидаемого евреями Мессию. А Христос все ждал небесного знака, ждал призыва Отца Небесного, и призыв дан был ему с неба. И вот когда Иисус Христос явился в Иудейскую пустыню для поста и молитвы, дьявол открыто вступил с ним в борьбу за обладание душ человеческих. Древний змий своими тремя искушениями хотел извратить крестный путь Мессии и направить ход человеческой истории по пути греха и богоборства, по которому впоследствии пойдет Антихрист, сын дьявола. Но Христос отверг искушение отца лжи и остался верным своему Отцу Небесному. Он знал, что только путем жертвенной любви, только через Голгофу можно спасти человечество и вернуть его в лоно Отца Небесного. И он непоколебимо избрал этот жертвенный путь, так что вся земная жизнь Христа была путем, ведущим на Голгофу. Победив дьявола в пустыне, Христос идет к грешному, духовно больному народу, чтобы научить его, исцелить и искупить от вечной смерти. С пустыни он несет свет евангельского учения прежде всего погибшим овцам дома Израилева. Увидев приближающегося Христа к берегам Иордана, святой Иоанн Креститель, указывая на него, сказал народу: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». Вечное Слово Божие, Единородный Сын Божий, сошел с небес, принял человеческую природу, чтобы сделаться всемирной жертвой и отдать свою жизнь за спасение рода человеческого. Весь Ветхий Завет с его кровавыми жертвами был только прообразом всемирного Агнца, Христа Спасителя. Так божественная жертвенная любовь через все века вела человечество ко спасению. И вот, наконец, пришла полнота времен, и святой Иоанн Креститель всенародно объявляет, что Иисус из Назарета есть долгожданный Мессия, который спасет мир от греха, проклятия и смерти. На берегах Иордана Христос пробыл недолго. Здесь он избрал первых своих учеников Андрея, Петра, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, с которыми и отправился в Галилею, чтобы на берегах Генесарецкого озера в духе и силе начать свою спасительную проповедь. Последуем и мы, благочестивый слушатель, вслед за Христом, под палящим солнцем Палестины, по пыльным дорогам Галилеи, ее города и селения, на берега Генесарецкого озера, пустынные места, чтобы внимать божественным словам Христа, сидеть у его пречистых ног, каяться перед ним в своих грехах, просить у него помощи для духовной борьбы и любить его всем сердцем своим, всей душой своей, всем своим существом. те далекие евангельские времена Галилея представляла собой цветущий край. Проходя по Галилее, можно было видеть колосившиеся хлеба, обширные фруктовые сады, виноградники, свежие источники, луга, на которых паслись многочисленные стада овец. Из этой божественной природы Господь черпал разнообразный материал для своих притч. Среди покрытых лесами Галилейских гор и цветущих лилиями долин раскинулось Генесарецкое озеро, жемчужина Палестины. Оно изобиловало рыбой, и в те евангельские времена было покрыто многочисленными рыбацкими лодками. Большинство учеников Христовых были рыбаками и жили в приозерных городах и рыбацких селениях. На третий день путешествия по Палестине Господь с учениками пришел в Кану Галилейскую. В это время в городе у одних небогатых людей праздновалась свадьба, на которую была приглашена из Назарета Божия Матерь. На свадебный пир был позван и Христос со своими учениками. Случилось так, что во время свадебного веселья у хозяев не хватило вина. Такой случай, ввиду особенностей восточного гостеприимства, был настоящей бедой. Необходимо было чем-то помочь бедной чете новобрачных и тем самым отвратить от них бесчестие. И вот Господь по просьбе своей матери впервые проявляет свою божественную силу. Он совершает первое чудо, притворяет воду в вино. Это чудо укрепило веру учеников и принесло радость и благословение бедным людям. С этого времени Спаситель начал совершать множество различных чудес, которые были свидетельством Его Бога-сыновства. Христос не творил чудеса с тем, чтобы поражать воображение людей. Они совершались им единственно с целью пробудить дремлющее сознание народа к восприятию великих истин Евангелия. Все чудеса Спасителя – это дело Его служения людям. Как солнце излучает живительные лучи тепла и света, так и Господь в дни Своей земной жизни непрестанно совершал дела любви, добра и милосердия. Благословив брак в Кане Галилейской, Господь направился в город Капернаум, где жил его ученик Симон Петр. Город находился на северо-западном берегу Галилейского озера и был удобным местом для проповеди Спасителя. Так как праведного Иосифа уже не было в живых, то Иисус Христос переселил из Назарета в Капернаум свою матерь, Пресвятую Деву Марию. И хотя Господь любил проповедовать в многолюдном Капернауме, но обычно Он недолго задерживался в этом городе. Отсюда Он отправлялся во все концы Галилеи и Иудеи, неся заблудшим овцам дома Израилева радостную весть о наступлении Царства Божия, Царства любви, правды и благодати. Услышав проповедь Христа, люди толпами шли к Нему со всех концов Палестины, насыщались Его дивным учением и исцелялись от различных болезней. Народ восхищался Его учением, ибо Он говорил как власть имущий, а не как книжники и фарисеи. Даже враги Его вынуждены были признаться, что никогда человек не говорил так, как этот проповедник из Назарета. Так начало исполняться пророчество о Галилее, что народ земли Завулоновой и земли Нефалимовой, погруженный в тьму языческую, увидит свет великий. Этим великим светом явился Христос Иисус, Спаситель мира. наступал великий праздник ветхозаветной Пасхи, первой Пасхи со времени выхода Христа на общественное служение. Господь с учениками направляется в Иерусалим. Люди, оставив свои домашние заботы, спешили в дом Господень на пасхальные торжества. Каждый иудей хотел участвовать в радостном празднике. Каждая семья желала принести в жертву пасхального агнца. И чем ближе подходило время праздничных торжеств, тем все большие толпы благочестивых паломников спешили в Иерусалим. Дороги и долины Галилеи в те времена оглашались народным пением древних псалмов. Преодолев долгий и трудный путь, паломники с радостью и молитвой входили в дом Господень. По свидетельству Иосифа Флавия, на Пасхе заколалось до 270 тысяч жертвенных животных. Поэтому местные жители Палестины пригоняли в Иерусалим стада животных, чтобы продать их паломникам за хорошую цену. В погоне за золотым тельцом люди теряли страх Божий и благоговение к храму Господню. Они загоняли животных во двор храма и устраивали там шумную торговлю. Представители высшего духовенства, принадлежа к безбожной секте саддукеев, не препятствовали превращению храма в большое коммерческое предприятие. Святое место наполнилось невообразимым шумом. Торговля шла полным ходом. И вот в это время явился в храм сам Господь. При виде такого кощунства Христос возревновал о доме Господнем, сделал бич из веревок и выгнал всех торгующих из храма, а столы миновщиков опрокинул. Обращаясь к народу и начальникам храма, Господь сказал: «Дом мой есть дом молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников». Озлобленные начальники храма стали требовать от него ответа: «Какой властью все это он делает?» Они говорили ему: чем ты можешь доказать, что имеешь власть так поступать?» В ответ они услышали от Господа не совсем понятные для них пророческие слова: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Иудеи не поняли, что он говорил им о храме своего тела, которое они распнут на Голгофе и которое воскреснет в 3-й день. Так произошло первое столкновение Христа с духовными руководителями еврейского народа, формальными мелочными фарисеями и безбожными саддукеями. И чем больше Христос будет нести свет в темное царство зла и неправды, тем сильнее будет разгораться ненависть к Нему со стороны этих сынов дьявола. Все фарисеи враждебно относились ко Христу. Были и такие, которые впоследствии уверовали в Его мессианское достоинство. Среди таких фарисеев был Никодим, один из начальников иудейских. Никодим не был в заговоре против Христа. Напротив, его сердце стремилось к галилейскому учителю, пришедшему от Бога. Ночью, страха ради иудейского, Никодим пришел ко Христу, чтобы побеседовать с Ним о Царстве Небесном. Как Никодима, так и многих иудеев волновал тогда самый основной религиозный вопрос – вопрос о времени наступления Царства Мессии. Евреи и прежде всего фарисеи представляли это Царство земным, Мессию же – великим царем-завоевателем, который божественной силой покорит весь мир, а евреев сделает владыками всех народов. Каждый еврей, а тем более фарисей, в силу того, что они рождены по плоти от Авраама, беспрепятственно войдут в грядущее мировое царство. Это язычнику и грешнику необходимо изменить свою жизнь, чтобы стать достойным гражданином царства Мессии. Но какая нужда в этом истинному сыну Авраама, настоящему израильтянину, ревностному фарисею? Вот с такими мыслями Никодим пришел к тому, кто полагал на этой грешной земле основание духовному царству, царству правды, добра, любви и благодати. Господь, глубоко скорбя о том, что даже учителя израильского народа заражены ложными представлениями о Мессии, преподал Никодиму истинное учение о Царстве Божием. Царство Мессии – это царство духовное. Оно коренным образом отличается от царств мира сего. Это царство, где господствует сам Бог, Бог любви, мира, добра и благодати. Поэтому, чтобы войти в это царство Духа, необходимо коренное перерождение человека. Человек, какого бы он ни был происхождения, должен сбросить с себя ветхого, греховного человека и облечься в нового, духовного, в котором не будут господствовать зло, эгоизм и неправда, но в котором будут царствовать любовь, правда и добро. Переродиться же в нового духовного человека можно только через покаяние, с помощью благодати Духа Святого в крещении. Поэтому Господь и говорит Никодиму: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Продолжая беседу с Никодимом, Господь раскрывает ему тайну пришествия в мир Мессии. Истинный Мессия пришел в мир не для завоевания его мечом и огнем, а для того, чтобы отдать жизнь свою за погибающее во грехах человечество и своей жертвенной любовью обратить сердца людей к Отцу Небесному. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Его крестные страдания». Так неожиданно поражен исходом беседы с учителем, пришедшим от Бога, что впоследствии уверовал во Христа и открыто исповедовал его на Голгофе, в то время, когда апостолы страха ради иудейского покинули своего Господа. Когда кончились дни праздника, народ начал расходиться из Иерусалима. Христос со своими учениками также оставил этот город и пошел на берега Иордана, где продолжал проповедовать Иоанн Креститель. Здесь великий пророк еще раз перед своими учениками и народом засвидетельствовал, что Иисус из Назарета и есть тот самый Мессия, которого столько времени ожидали евреи. Он говорил своим ученикам о Христе словами притчи: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внемлющий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Вскоре святой Иоанн Креститель по приказу Ирода Антипы был взят под стражу, а Христос, покинув берега Иордана, направился в Галилею. Дорога в Галилею шла через Самарию. Жители этой области с древних времен по религиозным причинам враждовали с иудеями. Иудеи считали самарян хуже язычников, старались с ними не встречаться и обходили их селения. Самаряне воздавали иудеям тем же самым и не ходили в Иерусалим на молитву. Они построили себе храм на горе Горизим, считая его единственным местом поклонения Богу. Но Господь, пришедший спасти всех людей без различия цвета кожи и национальной принадлежности, не пренебрегает самарянами. Он идет к ним, так как и они – дети Отца Небесного. Жаркий полдень, когда Христос со своими учениками подошел к древнему городу Сихем. Утомленный, Господь сел отдохнуть у колодца Иакова, из которого окрестные жители черпали воду с незапамятных времен. Ученики тем временем отправились купить пищи в город, а Господь остался один, погруженный в свои божественные думы, молитвенно беседуя со своим Отцом Небесным. Тем к колодцу с кувшином подошла женщина-самарянка, чтобы набрать воды. Страдая от жажды, Христос не мог не обрадоваться ее приходу, и лишь только она почерпнула воды из колодца, он обратился к ней с просьбой: «Дай мне пить». По одежде и языку женщина сразу увидела, что незнакомец иудей, и удивленно ответила ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Спаситель, увидев простодушие самарянки, захотел просветить ее сердце великими истинами, постигнуть которые не дано было гениальным мудрецам древнего мира, и сообщить ей тайну пришествия мир Мессии. Возводя ее мысль от простой вещественной воды, временно утоляющей телесную жажду, он напоминает ей о существовании другой воды, благодатного дара Божия. утоляющего жажду духовную. Если бы ты знала дар Божий, — сказал он удивленной женщине, — и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Под живой водой Господь имеет в виду свое благодатное учение, которое утоляет духовную жажду души человеческой и приводит ее к вечной жизни. Все земное, даже самые возвышенные человеческие учения, никогда не утолят его духовной жажды, ибо бессмертна душа человеческая жаждет глаголов вечной жизни и без них умирает. Колодца патриарха Иакова, простой, неграмотной женщине-самарянке, Спаситель открывает глубочайшую сущность религии Духа и впервые называет себя Мессией. Он говорит ей, что Бог есть Дух, и потому ему необходимо поклоняться в Духе и Истине не только в Иерусалиме и не только на горе Горизим, но в любом месте земного шара, ибо таких поклонников ищет себе Отец Небесный. Пораженная и изумленная самарянка, оставив свой водонос у колодца, побежала в город рассказать людям о своей чудесной встрече. Самаряне толпами пошли к колодцу, чтобы убедиться своими глазами в пришествии Мессии. Впрочем, благоговейный слушатель, давай мы с тобой мысленно присядем у колодца Иакова и послушаем, как об этом рассказывает народ в своих дивных песнопениях.
Yeah.
два дня в Сихеме и, напоив самарян живой водой своего благодатного учения, Христос направился в Галилею. Прежде всего, Он посетил свой родной город Назарет, но жители Назарета не приняли Господа и даже покушались сбросить Его с высокой горы за то, что Он обличил их в неверии. Покидая навсегда Назарет, Христос сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем». Из Назарета Христос пошел по городам и селениям Галилеи, неся свое спасительное учение о Царстве Небесном тем, кто был достоин Слова Божия. Многие сердца людей тянулись к этому дивному учителю и чудотворцу, и поэтому он всегда был окружен толпами народа. Проходя селениями, Господь пришел в рыбацкий городок Вифсаиду, откуда родом были его первые ученики. Однажды Господь проповедовал у берега озера, и его окружала большая толпа народа. Увидев лодку Петра, Господь вошел в нее и попросил своего ученика отплыть немного от берега, чтобы лучше можно было проповедовать народу. Когда же проповедь закончилась, Христос повелел Петру отплыть на глубину и закинуть сети для лова рыбы. «Наставник», — сказал ему Симон, — «мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, Петр и Андрей поймали такое множество рыб, что даже сеть у них стала прорываться. Тогда они дали знак своим товарищам Иакову и Иоанну, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. Те поспешили на помощь друзьям, и вскоре они наполнили рыбой обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев такое чудо, Симон Петр в ужасе припал к ногам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». «Не бойся», — ответил ему Христос, — «отныне ты будешь ловить человека». Этими словами Христос второй раз призывает своих учеников на апостольское служение. Отныне этим бедным и малообразованным рыбакам из Галилеи по призыву Господа предстояло нести в мир свет евангельского учения. Отныне вместо Галилейского озера они должны исходить весь мир. Вместо ловли рыбы они будут привлекать ко Христу души человеческие. Если и было самое счастливое время в истории падшего человечества, так это время, когда сам Господь по своей великой любви сошел к непокорному, больному, умирающему во грехах человеку и стал его братом, другом, помощником, врачом и спасителем. Он, Богочеловек Христос Иисус, стал во всем подобный нам, кроме греха. Его божественная любовь вместила в себя всю боль, всю скорбь, все страдания рода человеческого. Так что наши страдания стали Его страданиями, наша ответственность за преступление стала Его виной, наши грехи Он добровольно взял на Себя. Его любовь к человеку была жертвенной любовью. Уже в Вифлеемских яслях Он страдал за нас, и вся остальная Его земная жизнь была постоянным несением Голгофского креста. Он сознательно и непоколебимо шел к своей Голгофе и никогда не упускал ее с виду. Такова была святая воля Отца Небесного, такова была и Его воля. Не имея постоянного места жительства, Он путешествовал по Палестине, не зная, где преклонить главу свою. Его полное лишение жизнь была непрерывной цепью разнообразных проявлений любви к людям, без различия их возраста, пола, состояния, национальности, даже религии. Вся жизнь Христа была жизнью труда и неутомимой деятельности, посвященной бедным, больным, презренным и несчастным. Он облегчал их житейские скорби, врачевал их телесные и духовные раны, сообщал благодатный мир в их измученные сердца. Отношение Господа Иисуса к людям было полно небесного света, любви и радости. Радость Евангелия, которую Он принес людям, естественно отражалась в Его лице, в глазах, в звуке Его голоса и во всем Его обращении. Внешность Христа воплощала благую весть светлых небес, откуда Он пришел для спасения рода человеческого, для того, чтобы собрать к себе всех труждающихся и обремененных, принять всех грешников, возвещая им, что Бог есть любовь. Мытари и грешники, скорбящие и плачущие, вот то общество, которого Он постоянно искал. Ибо не праведники нуждаются в покаянии, а грешники, нездоровые нуждаются во враче, а больные. Особенно Иисус Христос много проповедовал и совершал чудеса в Капернауме. Здесь Он исцелил бесноватого в синагоге, тещу апостола Петра от горячки и многих-многих других, страждущих различными болезнями. Однажды Господь проповедовал в доме, куда собрался народ. Слушателей было так много, что не было даже возможности пробраться поближе к Учителю. В это время 4 человека принесли ко Христу на носилках расслабленного. Не имея возможности войти в дом, эти люди раскрыли плоскую крышу дома и спустили носилки с больным к ногам Спасителя. Некоторые, вероятно, возмутились такому поступку, а Христос, видя их веру, сказал больному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Разумеется, эти слова возмутили книжников. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? На это Христос ответил фарисеям, что он, Сын Человеческий, имеет власть на земле прощать грехи и тем самым исцелять людей от различных телесных недугов. Затем, обращаясь к расслабленному, Господь сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И вот парализованный человек, по слову Христа, на глазах изумленного народа встал и, охваченный неизреченной радостью, славя Бога, пошел в дом свой исцеленным. Выйдя из дома и проходя мимо Капернаумской таможни, Господь увидел мытаря по имени Левия, Матфея. «Иди за мной», — сказал ему Христос. И достаточно было одного только слова, чтобы бывший сборщик податей, подозреваемый народом нечестности, покинул все и навсегда остался учеником Христовым. Впоследствии Господь изберет его апостолом, который напишет нам Евангелие, то есть радостную весть о Христе.
Господи Иисус, и радуйтесь, а я не стрелял.
Наступил праздник Пасхи, второй Пасхи со времени выхода Христа на общественное служение. Уже какое столетие евреи праздновали свое освобождение от египетского рабства. Вот и теперь, празднично одетые, они толпами с различных концов обетованной земли спешили к святыне Господней в Иерусалим, чтобы принести пасхальную жертву и воздать хвалу Богу и Иегове, своему освободителю и хранителю. Но никто и не подозревал, что вместе с ними по дорогам Палестины шел в Иерусалим тот, кто пришел избавить не только еврейский народ, но и все народы мира от духовного рабства, от рабства дьявола. Христос, Сын Божий, пришел вывести все народы из глубины греховной в обетованное Царство Отца Небесного. Спаситель пришел в мир, и вот уже целый год он проповедует погибающим овцам дома Израилева, ожидая их покаяния. Сколько чудес, сколько исцелений он совершил перед ними в доказательство своего посланничества. Но еврейский народ и прежде всего его духовные руководители оказались слепыми, и в этом заключается трагедия Израиля. Ведь сколько столетий они ожидали своего Мессию, а когда он пришел, они не узнали его. Мало того, они стали преследовать его и решили убить, как только для этого найдут удобный случай. Вот и теперь, накануне второй Пасхи, Христос шел в Иерусалим, в сердце Израиля, с надеждой, что они примут его. Но не узнает и сейчас Иерусалим своего Мессию. И, как сказал пророк Исаия, они не примут и не уверуют, потому что народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Уже давно сердце Израиля полюбило другого Мессию, а точнее сказать, лжемессию, Антихриста. Накануне Пасхи Иисус Христос с учениками пришел в многолюдный праздничный город, который те пасхальные дни вбирал в себя до 2 миллионов человек. Направляясь в субботний день к храму, Господь по пути зашел в дом милосердия, который располагался у овечьей купальни. Здесь находилось великое множество различных больных. Христос остановился у постели одного расслабленного, который вот уже 38 лет страдал этим недугом. «Хочешь ли быть здоровым?» — с любовью спросил Спаситель больного. «Очень хочу», — ответил ему расслабленный, «но не имею человека, который бы меня первого погрузил в источник, когда его воды становятся целебными». Тогда Господь сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И совершилось чудо. По слову Спасителя, больной тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел в храм, прославляя Бога. Все это произошло в субботу, и блюстители закона сразу же обратили внимание на человека, несущего постель. Они остановили его и потребовали ответа, почему он нарушает субботний день. Узнав, что главным виновником нарушения субботы является Иисус Назарянин, они в храме обступили Христа и начали обвинять его в нарушении закона Божия. Бездушные формалисты, утратившие дух и смысл закона Божия, фарисеи, строго следили за тем, чтобы соблюдалась буква закона. Они совершенно исказили заповедь о субботнем дне. Так еврейская книга Мишна содержит 39 главных запрещений, касающихся субботы, и свыше 1000 примечаний к ним. Раввины спорили о том, например, можно ли есть яйцо, снесенное курицей в субботу. Или «Виновата ли женщина, если она родит в субботу?» «Можно ли писать 2 буквы подряд в субботу?» «Или одну утром, а другую вечером?» «Можно ли лечить больного в субботу, если ему не угрожает смерть?» И так далее, и тому подобное. Вот таким-то холодным и жестокосердным формалистам Господь ответил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Это значит, что как Бог Отец после творения мира не перестает промышлять о нем, так и Сын Божий промышляет дела любви погибающему во грехах роду человеческому. Итак, можно делать добро и в субботу, заключил Господь. Но формалисты, фарисеи не унимались, они стали грозить Христу смертью за то, что он делает себя равным Богу. На это Господь ответил им: «Истинно, истинно, говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Отец, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Вы не верите Мне, потому что вы не любите Бога. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Эти слова Господа исполняются до настоящего времени. Евреи, отвергнув истинного Мессию, ждут лже-мессию, Антихриста, который придет во имя свое. События в Иерусалиме на празднике Пасхи показали, что в Иудее не было благоприятных условий для евангельской проповеди любви. Преследуемый и гонимый духовными руководителями еврейского народа, Христос с учениками покидает Иерусалим и удаляется в Галилею к берегам любимого им Генесарецкого озера. И там, вдали от слепых приверженцев буквы ветхозаветного закона, приступает к подробному изложению новозаветного учения о Царстве Небесном. Но как новое вино не вливают в мехи ветхие, и к ветхой одежде не пришивают новой заплаты, так и новозаветное учение надо было преподать людям, не зараженным закваской фарисейской. Поэтому Христос из числа своих последователей избирает в апостолы таких учеников, которые могли бы чистым сердцем воспринять его учение и сделаться светом и солью земли. Избрание апостолов произошло на одной из гор Галилейских, возвышающейся над голубыми водами Генесарецкого озера. Господь избрал пока что 12 апостолов, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, Филиппа и Варфоломея, Фому и Матфея, мытаря, Иакова Алфеева и Левия, прозванного Фадеем, Симона Канонита и Иуду Искариота. Не богатых и не ученых, не сильных мира сего избрал Христос, но самых простых людей, все достояние которых заключалось в их чистых и непорочных сердцах. Апостолы смиренно следовали за своим учителем, самоотверженно любили его и благоговейной верой прислушивались каждому его слову. Христос любил эту духовную семью, основание церкви, и ставил ее выше всякого родства. Избрав 12 апостолов, Господь сошел с вершины горы к народу, который во множестве собрался со всех концов Палестины, чтобы послушать его учение о грядущем царстве долгожданного Мессии. Евреи, гордые сознанием своего превосходства над всеми народами земли, считавшие себя народом избранным и особенно любимым Богом, думали, что они призваны господствовать над всем миром. Отуманенные такими мечтами, они перестали понимать духовный смысл пророчества Мессии и его царствия. Они ждали его как могучего царя, который не только освободит их от земных угнетателей, но и поработит им весь мир. Словом, они по-своему мечтали о Мессии и его царстве. И так мечтали не одни только фарисеи и книжники, но почти все евреи, даже уверовавшие в Иисуса как Мессию, ждали, что вот он наконец объявит себя царем Израиля. С такими-то мечтами, с такими-то ложными воззрениями на Мессию они окружали теперь Иисуса на горе блаженств. Господь отверз уста свои и начал благовествовать о Царстве Божием. В своем учении Христос прежде всего Царство Небесное противопоставляет всем державам мира сего, всем видам человеческих организаций. Ибо Царство Небесное не от мира сего, оно живет по иным законам, но приходит оно в мир сей и приносит на землю закон неба. Царство Божие – это не новый общественный строй, а в первую очередь новая жизнь человеческой души, жизнь, в которой нераздельно царствует Бог. Царство Божие – это царство любви, правды, добра, мира, благодати Божией. Оно незримо присутствует среди людей, оно всюду, в семье, в обществе и прежде всего внутри каждого человека, в глубинах человеческого духа, в чистом сердце человеческой души обитает Бог, а вместе с Ним обитает мир, радость, любовь и блаженство. Сюда-то, в этот божественный мир, на это духовное небо, которое открывается в нашем сердце и призывает Господь войти человека, быть вместе с Богом, любить Бога, носить Его в своем сердце – это и есть величайшая радость, это и есть Царство Божие на земле. Ибо если человек имеет в сердце Бога, он все имеет, хотя бы и всего в мире лишился. Но душа, достигшая блаженства, не может замкнуться в самой себе. Она раскрывается для всех. Ее охватывает огонь любви ко всему миру. Поэтому Царство Божие не может остаться уделом отдельных душ. Оно неизбежно должно перерасти в царство всечеловеческого духовного единства, в центре которого будет Царство Его. Там будет Бог всяческое во всех. Но войти в Царство Божие, жить в общении с Богом любви и добра, человек может только через покаяние, посредством очищения своего духа от греха. Ибо в сердце, где царствует зло, ненависть, неправда, самолюбие, тщеславие, гордость, Бог любви и мира не может жить. Там ему нет места. Еще в беседе с Никодимом Христос объяснил, что для вступления в Царство Божие необходимо духовно переродиться, с помощью Духа Святого преобразиться и стать новым, духовным человеком. А для этого надо не лениться, но напрягать все свои силы, ибо Царство Божие силой берется, и только те, кто трудится и работает над собой, войдут в Него». Чтобы войти в царство Бога любви, нужна постоянная борьба с самим собой. Эта борьба требует жертв, духовного очищения. Ради Царства Небесного никакой подвиг не может быть слишком велик. Если какая страсть соблазняет тебя, с корнем вырви ее из сердца твоего. Лучше тебе без нее войти в Царство Небесное, чем, удовлетворяя ее, быть ввергнутым в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. На весах ценности Царство Божие превышает все ценности и идеалы земли, все великие и благородные цели человечества. Кто войдет в это царство любви и правды, тот достигнет настоящего счастья, которого человек тщетно ищет на земле без Бога. А в него войдут только нищие духом, плачущие о своих грехах, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду. Этой заповедью Христос не призывает нас к обнищанию духовному. Напротив, Он ублажает тех, кто осознал свое недостоинство, свою греховность, свою нищету в духовной жизни, с тем, чтобы человек устремился к вечному совершенству. «Будьте совершенны», — призывает нас Христос, «как совершен Отец ваш Небесный». Человек, гордый своей мнимой праведностью, своими фальшивыми добродетелями, не замечает своих грехов. Он не способен ни к покаянию, ни к исправлению. Врата Царства Небесного закрыты для него. Осознавший же свою духовную нищету и увидевший бездну грехов своих, будет сокрушаться и плакать с тем, чтобы очиститься от них и стать достойным любви Божией. Осознавшие свои грехи, свою нищету духовную и искренне кающиеся и плачущие о своем недостоинстве перед Богом, становятся кроткими, во всем послушными воле Божией. Они начинают ревностно подражать Христу, своему идеалу, который сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Достигшие кротости достойны наследовать новозаветную, обетованную землю в Царстве Отца Небесного. Тот, кто осознал свою нищету духовную, кто смог увидеть свою греховность и с плачем раскаиваться в своих преступных деяниях, тот не только станет кротким, но и будет стремиться изменить свою жизнь к лучшему. Он будет жаждать праведной жизни, которую сможет найти в подражании Христу, в исполнении Его святых заповедей. Последователи Христа должны с такой же силой стремиться к правде перед Богом, с какой голодные стараются найти себе хлеб или жаждущие воду. И как человек вновь и вновь каждый день в поте лица ищет себе пищи телесной, так и ставший на путь духовного совершенства будет ежеминутно искать праведной жизни. А это совершенство бесконечное, оно приближает человека к Богу и делает его достойным Царства Небесного. Стало вставшие на путь духовного совершенства, на путь подражания Христу, будут и к людям относиться с любовью и состраданием. Они сделаются милосердными ко всем тварям, а таким людям Господь на страшном суде скажет: «Придите, благословенные Отца Моего Небесного, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Идущий путем совершенства будет идти путем очищения своего духа от греха через покаяние. Как тело становится грязным, и его надо постоянно мыть, так и дух человеческий покрывается греховной грязью, которую надо очищать. Из духовного сердца человеческого, говорит Христос, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. В этом и состоит нечистота духовного сердца. Духовное сердце – это око души, которое способно видеть Бога. Это человеческая совесть, это глубинный центр его духа, где Бог входит в общение с человеком. Но сердце, переполненное страстями, греховной грязью, не может ощутить благодать Божию, не способно видеть Бога, подобно тому, как засоренный глаз не может отчетливо видеть окружающие нас предметы. И как из глаза надо извлечь соринку, чтобы он хорошо видел, так из сердца человеческого надо удалить все страсти, все грехи, чтобы оно смогло желать, любить и видеть Бога. Духовное очищение есть великий и трудный подвиг, и блаженны те подвижники, которые достигли чистоты сердечной, ибо их дух переполнится неизреченной радостью и счастьем, их существо охватит небесная любовь, их чистое сердце увидит Бога и примет Его в себя». Достигшие чистоты сердечной уже здесь на земле испытывают душевное спокойствие. Мир Божий входит в их боголюбивые сердца. Они становятся мирными, добрыми, любвеобильными. Их дух приходит в такое безмятежное состояние, когда он ничем не возмущается. Они совершенно спокойно относятся к лишениям, недостатку средств в жизни, обидам, злословию и вообще тому, что может нарушить душевное равновесие, мир души. Достигнув Божьего мира внутри себя, они всеми силами стремятся к тому, чтобы мир небесный был и вокруг них, среди их ближних. Они стараются со всеми поступать дружелюбно, не подавать повода к несогласию, предотвращать его всеми мерами и мирить враждующих. А если это не в их силах, то просят Бога о даровании мира всему миру. Таких людей Христос на горе блаженств назвал сынами Божиими, так как они, подобно Сыну Божию, Иисусу Христу, водворяют мир на земле и примиряют человека с Богом. Но идти путем совершенства, путем добра и правды Божией нелегко. Тот, кто станет на этот тернистый путь, будет преследуем и гоним в этом мире. Злые и развратные люди во все времена ненавидели и гнали праведников Божиих, предавая их смерти. Уже злой Каин возненавидел своего праведного брата Авеля и убил его. Ненавидели развратные евреи своих пророков, провозвестников правды Божией на земле. Они преследовали и предавали их смерти. А когда пришла на землю сама правда Божия в лице Сына Божия Иисуса Христа, ослепленные евреи распяли ее на кресте. Отвергнув Христа, свет и истину, иудеи и идолопоклонники стали гнать и его святую церковь. Христиан распинали на крестах, отдавали на растерзание зверям, топили в реках, терзали железными когтями, колесовали, обливали расплавленным оловом и кипящим маслом. Так было в прошлом, так совершается и сейчас, особенно в 20 веке на русской, христолюбивой, многострадальной земле. Так будет до скончания века. Но как бы ни силился в своей злобе ад и его слуги, им никогда не одолеть праведников Божиих на земле, ибо с ними Бог, их помощник и покровитель, который за их стойкость в вере и праведности Христовой обещает им великую награду в Царстве Небесном. Заповедях на горе блаженств Господь наш Иисус Христос показал людям путь, идя по которому можно достигнуть Царства Отца Небесного. И первая ступень по лестнице этого восхождения есть смирение, осознание своей духовной нищеты. Именно истинное смирение есть начало, середина и конец пути Царства Небесное. Наши прародители лишились рая из-за гордости и стремления к самоутверждению. Они захотели без Бога стать Богом. По пути гордости и безбожия пошли и их потомки. Но чтобы человеку вернуться в рай, в свое духовное отечество, Царство Небесное, ему надо смириться перед Богом, и только с Его помощью идти путем совершенства, путем заповедей блаженств. Господи, Господи, Ты свет и истина, Ты добро и любовь, Ты неизреченная радость для тех, кто познал Тебя. С пришествием Твоим на землю пришло к нам и Твое небесное царство, ибо Ты царь царствующих и Господь господствующих. Твое царство неотделимо от Тебя самого, от Твоей божественной личности. И потому, придя на землю, Ты приблизил к нам свое царство и указал нам пути достижения его. Теперь все зависит от нас самих. Хотим ли мы быть с Тобой незаходимым солнцем божественной любви, или предпочтем область духовного мрака? Войдем ли мы в Твое царство вечной правды, или останемся за его пределами в области зла и неправды? А царство Твое есть прежде всего знание Тебя самого, единого, истинного Бога, Троицы славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. Царство Небесное заключается в любви к Тебе, в единстве с Тобой, источником вечной жизни. Ибо только в Тебе настоящая радость, только в Тебе вечное счастье, только в Тебе неизменная любовь и наше бесконечное совершенство. В Тебе раскроется нам то блаженство, которое человек сейчас не может даже помыслить умом и почувствовать сердцем. Но войдут в Твое царство лишь только достойные, очищенные и освященные Твоей благодатью. Ибо может ли божественная чистота обитать в скверном человеческом сердце? Нет, Боже! Твоя святая любовь не может жить с гордостью, и правда Твоя с человеческой ложью. Небесный Твой рай не может обитать в преисподней, и потому у человека есть только два пути – или быть с Тобой, Небесным Отцом и Сыном и Духом Святым, или уйти от Тебя навсегда и быть с тем, кто в своей гордости и злобе первый восстал против Твоей любви. Третьего человеку не дано. Всякая полуистина есть ложь, и всякая полуправда есть неправда. Но, Господи, Господи, как слепы мы очами, и как окаменели сердца наши, чтобы созерцать свет лица Твоего и чувствовать радость общения с Тобой. Нам мир сей с его греховными усладами стал дороже Твоей небесной радости. Мы предпочли ложь мира сего Твоей божественной правде. Любовь наша к миру превышает Твою крестную любовь к нам грешным и недостойным. Мы упорно стремимся построить счастливую жизнь без Тебя, источника жизни и счастья. Мы наделали кумиров и поклоняемся им, а Тебя, единого истинного Бога, не знаем. Но вразуми нас, но призови и освети, сделай нас причастниками Твоей божественной жизни. Сподобий нас Твоего небесного царства, как сподобил Ты, Господи, благоразумного разбойника, которому сказал на кресте: «Ныне же будешь со мною в раю». Господи, Господи, как сладок и желанный нам Твой рай! Но не рая прежде всего ищет душа человеческая, а того, кто создал рай. Тебя, Господи, одного ищет сердце человеческое, томится без Тебя, скучает и плачет по Тебе, своему Творцу и Спасителю. Ибо без Тебя и рая нет. Оно скучает по Тебе даже в груди тех, кто не познал Тебя, Боже. Господи, Господи, просвети ум наш к познанию Тебя, Бога, любви и добра, чтобы вечно...